Глава 7. Набег на японцев у деревни Санвайдзи. 12-17 июня. Мы пришли на поддержку генерала Мищенко. В ожидании, когда действительно потребуется с нашей стороны эта поддержка, мы расположились бивуаком в деревне Тавайзы. Деревня эта расположена на склоне холма среди рощицы. С южной стороны расстилается огромный луг, покрытый чудной травой, и, кроме того, у самой Тавайзы протекает река. Воины наши были в восторге. Они понаделали себе из ветвей шалаши и в свободное от службы время стали купаться, косить сено и пасти лошадей на лугу. А мы устроили себе под деревьями стол и по дачному на вольном воздухе обедали и пили чай. Одно было плохо. Жители все до единого бежали, а потому ни скота, ни кур, ни яиц, ни зелени, ничего у нас не было. Только и поддерживал наши бренные силы милый Николай Иванович Чайковский, присылая из Джендзятуня съестные припасы. Так и жили мы. Я ежедневно гулял на холме, любовался видами, кое-что читал. Полк вел усиленные и дальние разведки в Монголии, но ничего подозрительного не было обнаружено. Наконец, 16 июня, генерал Мищенко известил нас, что он задумал на 18 июня произвести набег на японцев всем отрядом и просил нас прибыть к вечеру 17 числа вместо его стоянки. «Набег! Набег с генералом Мищенко!» Эти слова понеслись по всему нашему отряду. Сразу все ожило. Пошли толки, предположения, куда пойдем, надолго ли. Все радовались предстоящему делу. 17 июня я встал пораньше, взял святые дары и пошел на холм, где и приобщился святых тайн. Это я всегда делаю перед походом, так становится после этого отрадно на душе, и я еду уже совершенно спокойно. В 2 часа дня налетела туча, и прошел сильный дождь. Все освежилось. И в 5 часов вечера, благословясь, мы выступили в город Ляоянвопынь, где расположен отряд генерала Мищенко. После дождя воздух чудесный, сыпучие пески стали более проходимы, и мы без усталости проехали 15 верст и остановились у штаба отряда. Скачет казак с донесением, что сейчас выйдет генерал Мищенко здороваться с бригадой. Все повеселели, оживились. Ведь этот славный генерал искренне любим и уважаем войском. Между тем, окруженный своею свитою, вышел с палочкой в руках генерал Мищенко и, растягивая по обыкновению слова, громко сказал: «Здравствуйте, славные драгуны!» Громовое «Здравия желаем» и «Рады стараться» понеслись из наших рядов в ответ на приветствие любимого генерала. А кругом гремело «Ура!» Это казаки Кавказской и Урало-Забайкальской дивизий приветствовали драгун. Уже стемнело, когда мы подошли к назначенной нам деревне Халамуза. Сейчас же в нашу фанзу собрались командиры полков, эскадронов и бывшей с нами батареи для получения диспозиции завтрашнего боя. Зажгли свечи, разложили на столе карты занимаемой местности. И начальник штаба отряда, полковник князь Ватбольский, прочитал громко диспозицию и дал соответствующие разъяснения и указания. Я сидел сзади, взобравшись ногами на кан, и смотрел на эту оригинально красивую картину ночного военного совета. Невольно припомнился такой же совет во время набега на Инкоу, и, глядя на оживленные лица офицеров, думалось: быть может, завтра уже кого-либо из этих милых, симпатичных людей не будет на всем свете. И сейчас же моя мысль переменила свое направление. Нет, нехорошо теперь грустить, а вот поскорей закусить, попить чайку да прилечь. Это следует. А то ведь по диспозиции завтра нужно подниматься в 3 часа утра. 18-22 июня. «Батюшка, без 5 минут 3 часа. Вставайте». Слышу голос солдата. Вскочил я, голова тяжелая, почти не спал. Быстро встали все, попили чаю и... «Седлай! Коням!» Поехали. Началось. Господи, благослови. По диспозиции весь отряд разделился на 3 колонны. Правую колонну составили Урало-Забайкальская бригада, 2 конно-охотничьих команды и 2 пушки, среднюю — наша драгунская бригада, 1-й Верхнеудинский казачий полк, 4 конно-охотничьих команды и 10 пушек. Левую — Кавказская казачья дивизия, Урало-Забайкальская бригада и 24 пушки. При нашей колонне находился сам генерал Мищенко. В 16 верстах к югу от деревни Ляоян-Вопынь враги занимали сильные позиции. Японцами укреплены деревни Санвайдзы, Ван-Дяганза и Чансямба-Тэнди, а также лежащие за этими деревнями холмы. Укрепления состояли из нескольких рядов окопов, волчьих ям и засек. По диспозиции предстояло средней колонне остановиться у деревни Цудиопа и отсюда усиленно обстреливать артиллерийским огнем неприятельские позиции, выжидая результата действий остальных колонн, которые должны были с 2 сторон обойти японцев. Затем предполагалась общая атака позиций. Необходимо было выяснить, какие войска японцев стоят перед нами и в каких силах. Еще не рассвело как следует, и звезды ярко блестели, когда мы выступили. Начальство не здоровалось, чтобы не производить шума. Приказано идти быстрее. Рысью прошли мимо нас охотники. За ними тронулись мы в Ляоян-Вопынь, где к нам присоединился генерал Мищенко. Пропустив тут мимо себя кавказских казаков, мы продолжали путь. Шли крупным шагом без остановки 3 часа. Остановились у деревни Цудиопа и поставили орудие на позицию. 2-й эскадрон пошел занимать сторожевое охранение и прикрывать коноводов-охотников, которые, спешившись вместе с казаками-верхнеудинцами, залегли в 1-й цепи. 5-й эскадрон стал в прикрытие 4-й батареи. Остальные были тут же в резерве. В 7:30 утра послышались глухие пушечные выстрелы. Это завязала бой правая колонна. В 8 часов открыли пальбу по деревне Санвайдзы и наши 10 пушек. Я сидел близко в роще с штабом полка. Гром и визг начались страшные. Скоро, однако, мы прислушались к ним. В 10 часов денщики вскипятили чайку, достали из лазаретной линейки хлеба, колбасы, и мы под этот гром выстрелов подкрепились. Так шла канонада до 2 часов дня, когда пришло приказание нашей колонне передвинуться вперед. В 3 часа мы подвинулись, а в 4 часа генерал Мищенко подал сигнал к общей атаке японских позиций и сам поскакал вперед. Резерв наш подошел тоже ближе и стал у горы на расстоянии не далее, чем 1,5 версты от деревни Санвайдзы. Чудный вид боя открылся пред нашими глазами. Без бинокля ясно видно позиции противника. Там идет адская оружейная стрельба. Внизу под нашими ногами палят пушки. Слева кавказская дивизия галопом несется в атаку. С нашей горы под командой самого командира нашего полка, полковника фон Кауфмана, вихрем несутся на японцев 6-й, за ним 3-й и 2-й эскадроны. Подскакали почти к деревне, быстро спешились и бросились в штыки. Справа лезли на гору пехотные охотники. Сердце замирало при виде всего этого. Неприятельские холмы курились от разрывавшихся наших снарядов. Наконец, раскатистое мощное «Ура!» донеслось до нас.
«Взяли! Взяли!»
— слышу крики вокруг себя. Действительно, ясно было видно, как наши драгуны, казаки и охотники помчались вперед. Все преодолели — и ямы, и засеки, и рвы. Выбили японцев отовсюду, и те бежали. Бой так разгорелся, что японцы не смогли сдерживать солдат и едва спасли от смерти 11 японцев, которые таким образом взяты были в плен. Между прочим, у нас во втором эскадроне произошел интересный случай. В конце мая командир полка произвел солдата второго эскадрона Проходько в унтер-офицеры и, поздравляя его, сказал шутя: «Ну, смотри, в первом же бою доставь мне пленного японца».
«Слушаю», — ответил тот.
И вот теперь смотрим. Идет этот самый унтер-офицер Проходько и ведет в поводу свою лошадь, на которой сидит японец. С испугу, очевидно, последний бледен, и руки все поднимает к небу, голова в крови. Подходит Проходько к командиру полка и докладывает: «Так что, ваше высокоблагородие, изволили приказать мне доставить пленного японца? Вот я предоставляю».
«Молодец», — говорит командир.
«Да как же ты взял его?»
«Я, значит, вскочил в окоп ихний, а он на меня со штыком. Ну, я его толкнул два раза прикладом по голове. Он винтовку-то бросил, а я его в охапку и схватил».
Рана у японца оказалась пустая, просто ссадины. И оба врага стали друзьями, не расставаясь до города Джензятуня. У нас особенно отличились офицеры Африкьянц, Подгурский, Решетников, Сахаров, князь Голицын, Дьяконов, братья Булацели, Гуров. Из солдат трудно выделить кого-либо. Все сражались храбро. Но первый ворвался в окоп унтер-офицер второго эскадрона Штельмах. В нашем полку ранено 29 солдат, убит один. Из раненых затем умерли двое. Легко ранен в ногу корнет Сахаров. Ранены мои певчие, Щербак и Шевченко. Оба получили серьезные раны, но для жизни не опасные. Между тем у нас в резерве кипела своя работа. Три врача перевязывали раненых, я же здесь приобщал тяжело раненых. Опять пришлось наблюдать скорбные сцены. Раненые идут, поддерживаемые товарищами. Других несут на носилках, на ружьях. Стоны. Принесут, положат на траву. И скорее назад, за новыми страдальцами. Я приобщил 15 тяжелораненых и тут же похоронил двух убитых. Оригинальны были эти похороны. Видим, мчится охотник, и у него через седло перекинут труп. Подскакал, положил убитого товарища на землю и прямо ко мне: «Батюшка, ради Бога, похороните по-христиански». Только отпели мы с Михаилом этого, как кричит доктор: «Батюшка, вот еще убитого принесли. Нельзя ли похоронить?» «Сейчас, сейчас идем». Лопат нет, земля песчаная. Живо шашками солдатики вырыли неглубокую могилу, и мы похоронили героев. «Батюшка, пожалуйте, приобщите тяжелого». «Иду». На носилках лежит офицер-забайкалец. Мертвенная бледность разлилась по лицу. Глаза мутные, глухо стонет. Мне показалось, что он без сознания, благословил его и хотел уже отойти. Как вдруг он рванулся, схватил меня за руку и заговорил прерывистым голосом: «Бог, Бог, приобщиться хочу». Конечно, приобщил. Ведь вот какое бывает горе. Под НКО убили его брата, а теперь тяжело ранили и его самого. Едва ли выживет. Фамилия Некрасов. Так и длился бой до темноты. Наши далеко гнали японцев,
Убили и ранили у них до 1000 человек, солдат, много офицеров и самого полковника. У нас же в отряде выбыло из строя всего до 250 человек. Японцы стреляли вечером из двух пушек, но вреда не нанесли. В 8 вечера разразилась страшнейшая гроза, и мы из набега возвращались уже не только среди тьмы, но и по воде. Промокли мы до костей, так как непромокаемые плащи, в кавычках, оказались превосходно промокаемыми. Шли до часу ночи. Спать хотелось страшно, и усталость так одолевала, хоть вались с седла. На ночлег стали в знакомой уже деревне Халамуза. Пока разобрали вьюки и погрелись чайком, было уже 3 часа ночи. Таким образом, ровно сутки без перерыва мы пробыли на ногах и без сна. Во время боя нервы так были натянуты, возбуждены, что усталость не замечалась, а теперь, казалось, к ногам гири привязаны. На другой день полки нашей бригады и 2-я Забайкальская батарея с песнями двинулись к ставке генерала Мищенко, чтобы проститься с ним перед уходом на свое старое место в 3-ю армию. Во время набега мы были в районе 2-й армии. В 11 часов подскакал к нам генерал Мищенко, поздравил с победой, благодарил за храбрость и оказанную ему помощь. Нужно было видеть восторг наших солдат. Простились и пошли в город Джэньцзятунь, куда и прибыли 21 июня в 3 часа дня. Последний переход, 40 верст, был очень труден вследствие страшной жары. Кажется, мы выберемся из этого города на дачу, то есть в окрестные деревни, а то в городе от жары и мух прямо жить невозможно. 22 июня в 6 вечера собрались все боевые эскадроны, и я отслужил по случаю победы благодарственный молебен и по убитым панихиду. В речи, сказанной мною перед молебном, я воздал должную честь храбрости и верности присяге, которую проявили мои слушатели в славном бою 18-го, и пригласил их вознести усердное благодарение Господу, помогшему нам, уверяя, что благодарных тружеников-воинов Бог и впредь не оставит своею помощью. Так закончился 2-й наш набег с генералом Мищенко на японцев. 22 июня. Вчера мы благополучно вернулись из набега в прежний свой город Джэньцзятунь и поместились в тех же самых фанзах. Пища хорошая, появились огурцы, редька. Получил письма. Опять просьба ко мне быть при церкви, то есть при двуколке в обозе. Милые, милые мои, неужели я не люблю вас? Неужели я из тщеславия из-за наград всегда с полком? Как священник говорю вам, я обязан быть при полку. И все священники при полках. Что же делать, если Господь поставил меня священником в конном полку? Не по прихоти своей езжу я с полком. Святой антиминс у меня на груди вместе со святыми дарами, значит, в двуколке только иконы. Успокойтесь, родные. Я берегу себя. Мне жизнь тоже дорога. Нарочно я никуда не лезу, а тем более под выстрелы. В последнем бою я приобщил 15 тяжело раненых, одного офицера, из которых 5 после по дороге умерли. Если бы меня не было там, они умерли бы без напутствия. 7 человек я похоронил по-христиански. И как же радовались солдатики-товарищи. Зная, что есть священник, солдаты на седле везли ко мне мертвых, лишь бы они были отпеты. Так дорожили они этим. А ведь солдатики не жалели живота своего. Нельзя было для них не потрудиться. Наши 2-й, половина 3-го и 6-й эскадроны по сигналу генерала Мищенко, не задумываясь, полетели в атаку, спешились и пошли в штыки. а казаки с обеих сторон работали шашками и прикладами. Всю атаку эту славную мы видели с горы резерва и даже слышали раскаты нашего «Ура!». В рукопашную наши взяли три деревни и выбили японцев из сильно укрепленных позиций, два яруса окопов с волчьими ямами и засеками. Так неужели же при таких-то храбрецах-солдатах нам, священникам, истинно русским людям, труса, как говорится, праздновать и быть, по вашему желанию, при двуколке, при обозах? Нет, родные. Бывают, как видите, минуты, когда долг сына Отечества и гражданина приходится ставить выше, дороже самой жизни, не говоря уже о долге службы, о присяге. Поля также был в этом славном походе. Он не во всех походах был потому, что его оставляли с больными лошадьми в обозе. А в последний поход его назначили сопровождать отряд, а нашего ветеринара оставили в Юшитае смотреть за больными лошадьми обоих полков.